Это «Наизнанку», проект о региональной России. Меня зовут Рамазан Алпаут. Здравствуйте. Вымирает ли Россия? Как быстро сокращается ее население? Как демографическая статистика выглядит в Татарстане и Башкортостане? Эти и другие темы сегодня обсудим с независимыми демографами Салаватом Абулкаликовым. Салават, салям.
Здравствуйте.
И Абый Шукуровым. Абый, салам.
Алейкум салам.
Лидер «Справедливой России за правду» Сергей Миронов в июле 2025 года написал колонку на сайте RTVI. По его словам, каждый год с демографической карты России исчезает население одного крупного города, сопоставимого по численности с Владивостоком или с Ярославлем. Абы, вы согласны с такой оценкой?
Я думаю, трудно не согласиться с тем, что население России последние как минимум 5 лет снова начало убывать. Тут это как бы констатация данных, которые дает Росстат. Ну вот, например, за последние 5 лет, да, убыль населения уже превысила 1,8 миллиона человек. Так что цифры не маленькие, довольно-таки значительные. И в целом тенденция в дальнейшем будет ухудшаться, потому что уже нет того ресурса, да, который был в прошлом, такой интенсивной миграции, например. Да, вот тенденции, которые связаны с естественной убылью, они набирают оборот.
Салават, а как ситуация выглядит в Татарстане и Башкортостане? Она как-то отличается от общероссийских тенденций?
Ну, есть и общие черты. Действительно, и почти все регионы России, и Татарстан, и Башкортостан, не исключение, вступают, ну, вступили уже действительно несколько лет в острую фазу демографического кризиса. Но при этом есть определенные особенности. Татарстан немного более привлекателен для мигрантов, в том числе для внутренних, и это смягчает ситуацию по сравнению с остальными регионами России. А Башкортостан имеет, ну, такую вот на микроскопическом таком уровне чуть повыше рождаемость. Это тоже смягчает, но при этом Башкортостан характеризуется тем, что оттуда люди начали уезжать, в том числе в соседний Татарстан. И поэтому регионы вроде бы следуют тем же тенденциям, что и Россия в целом, но со своей собственной спецификой.
Абы, а как на демографическую ситуацию в России повлияло полномасштабное вторжение России в Украину?
Знаете, это вопрос на миллион долларов. На самом деле, можно выделить несколько пунктов. Да? Первое, что приходит в голову, всегда вопрос смертности. Да? То есть, сколько человек было убито на войне, да? Мы, конечно же, не можем вам вот так просто взять и назвать точную цифру, но вот по разным оценкам, да, минимальная цифра может быть 200 тысяч человек, допустим, такой минимум, да, и дальше уже все больше и больше.
Здесь необходимо добавить, что с 24 февраля 2022 года по 23 сентября 2025 года подтверждена гибель как минимум 132 тысяч военных. Это выяснили журналисты. Медиазона совместно с русской службой BBC и командой волонтеров ведут поименный список погибших российских военных, собранный по открытым источникам. В этот список попадают не все. Далеко не о каждой смерти становится известно публично. Идель Реали ведут подсчет собственный погибших на войне с Украиной выходцев из регионов Поволжья, то есть не всех россиян. В нем свыше 42 тысяч человек. В этом списке представлены только те, чью смерть так или иначе признала российская сторона, родственники погибших или учебные заведения и другие организации, к которым погибшие имели отношение.
Ну вот я, например, с коллегами недавно написал работу, где писал, что избыточная смерть в России за 2022-2023 год была в районе 136 тысяч. Понятно, что цифры не включают ряд категорий, да, которые пропавшие без вести, ряд регионов тоже не включены и так далее и тому подобное. То есть и 2024 год тоже не учитывается. Вот, это что касается смертности, да, это второй фактор, это миграция, да, люди, которые уехали из-за войны. Тут еще сложнее, потому что непонятно, кто-то уехал, кто-то вернулся, да, и там тоже дается цифра от 300 тысяч человек или, может, даже больше. То есть брать такие наиболее консервативные цифры, да, я привожу как раз консервативные цифры, если что. Потом, про что еще можно сказать? Ну, рождаемость я не сказал, потому что она радикально снизилась, даже ряд нынешний, допустим, показатель, да, коэффициент суммарной рождаемости, он в принципе укладывается в логику прогнозов, которые давал Росстат. То есть это было ожидаемо. А, ну, еще, наверное, такой интересный факт – это браки, да, когда была мобилизация, например, люди начали массово жениться, да, но это был тоже эффект времени. Это был взрыв, бум, потом снова началось падение. Ну вот я думаю, что это пока на данный момент основной показатель, который касается того демографии. Ну и последний, конечно же, без войны не было бы вот этой вот агрессивной демографической политики, да, которая связана с стимулированием, значит, рожать школьниц, студентов до 25 лет, да, вот эти вот региональные законы со штрафами к склонению аборта, атаки на частные клиники, да, вот этих мер, я думаю, что тоже не было бы без войны.
Да, вот. К стимулированию мы еще вернемся. Вот интересно, Абы, перечисляя факторы, начал с людей, которые погибают на войне. Салават, Башкортостан в лидерах России по выявленным погибшим на войне. Татарстан тоже находится в топе. Как сильно эти потери влияют или повлияют на народонаселение в этих республиках?
Ну, действительно, я вот только вчера посмотрел на свежие оценки медиазоны, они совместно делают с русской службой BBC, и отдельное у них исследование с «Медузы» по реестру наследственных дел. По Башкортостану 6600 выявленных смертей, то есть установленных, и это, ну, можно, наверное, считать минимальной планкой. А в Татарстане почти 6000. С одной стороны, вроде бы на фоне остальных регионов они лидеры, но при этом надо иметь в виду, что и Башкортостан, и Татарстан находятся в топ-10 регионов России по численности населения. После Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края, Ростовской области и так далее. То есть, когда мы говорим про регионы с населением в около 4 миллионов человек, надо иметь в виду, что и в абсолютном выражении все цифры будут действительно большими. Вот год назад ряд СМИ, если не ошибаюсь, «Верстка» и «Важная история», они посчитали относительные показатели, относительно мужского населения. И лидеры там уже были другие. Тува, Республика Алтай, Бурятия, Магаданская область и еще какие-то.
В конце 2023 года русская служба BBC пересчитала количество подтвержденных погибших военных на каждые 10 тысяч мужского населения в регионах возрастом от 16 лет до 61 года. С учетом этих данных, первые 5 строчек заняли Тыва – 48,6 смертей, Бурятия – 36,7, Ненецкий автономный округ – 30, Республика Алтай – 26,5 и Забайкальский край – 26,2. Для сравнения, замыкали этот список Санкт-Петербург – 2,5 и Москва – 1. То есть для уроженцев этих городов вероятность погибнуть на войне в десятки раз меньше, чем для жителей ряда регионов Сибири и Дальнего Востока. Большая доля потерь приходится именно на преимущественно бедные регионы, испытывающие нехватку природных ресурсов, отмечал социолог Алексей Бессуднов, изучавший данные, предоставленные русской службой BBC, медиазоной и волонтерами. Например, Татарстан, имеющий развитую нефтяную промышленность, показывает гораздо более низкое число потерь на душу населения, чем экономически менее развитые Бурятия, Тыва, Алтай и Северная Осетия. Но интересно, что там республики тоже.
Да, преимущественно республики, но об этом мы можем тоже поговорить. Дело в том, что этнические субъекты России делятся на несколько кластеров. Среди них довольно много таких экономически слаборазвитых регионов, ну, как я уже перечислял, и Тува, и Бурятия, и так далее. Есть средники, ну, к которым теперь, наверное, можно отнести Башкортостан. И есть довольно богатые, это и газонефтедобывающие регионы, это и Татарстан, ну, где-то там близко к ним Карелия и так далее. То есть, скорее всего, проблема не в этничности, проблема скорее в бедности. И то, что люди едут на заработки.
Как так получилось, что бедными оказались именно республики? Это тоже, наверное, последствия какой-то политики?
Ну, я не берусь за это сказать, но, возможно, бедность связана с более низким уровнем урбанизации, а сельское население во всей стране, как правило, более беднее. Вот в Башкортостане доля сельского населения близка к 40%. Возможно, корень того, что Башкортостан сильно опережает Татарстан, ну, 6600, в том числе вызваны тем, что большая доля сельского населения, которым трудно найти работу, плюс в последние десятилетия много людей стали работать именно вахтовым методом, и, возможно, под воздействием пропаганды, под воздействием рекламы, воспринимают поездку на войну как обычную такую вахтовую работу. Ну, по крайней мере, если следить за рекламой, такое чувство возникает, что можно побегать по лесам, по полям, и это такая обычная нормальная работа, примерно то же самое, что работать в Ханты-Мансийском или Ямало-Ненецком автономных округах, но со своей собственной спецификой.
Давайте вернемся к вопросу о стимулировании. Мат-капитал, поощрение беременности среди школьников или студенток, запрет абортов в каких-то клиниках, продвижение риторики о традиционных ценностях. Столько мер, они не исправляют ситуацию?
Знаете, я думаю, даже вот Салаткин даст мне соврать, что вопрос влияния материнского капитала на рождаемость – это, пожалуй, одна из самых главных тем дебатов, ссор и дискуссий среди демографов. То есть есть непримиримые позиции по поводу материнского капитала. Но в целом, давайте говорить, с 20-го года, когда вы перенесли на первого ребенка, конечно, очевидно, что вот этот эффект, да, минимальный, который был до этого, он испарился, по сути. То есть его главное, скажем так, фишка, которая была ориентирована на второе рождение, да, она, в общем-то, перестала работать.
Салават, а как вы думаете, те меры, которые я перечислил, они могут быть эффективными?
Ну, мое глубокое убеждение, что, наверное, чуть ли не единственный способ повысить рождаемость, если она упала, ну, то есть, если общество, страна прошла через демографический переход, это стимулирование деньгами, то есть, вот, вложить огромное количество денег. Действительно, дискуссионный вопрос, как это делать, то ли крупными выплатами, то ли пособиями, то ли больший упор делать на инфраструктуру родительства, это доступные ясли, детские сады, там, молочные кухни, или какие-то такие другие вещи, чтобы родительство было не в тягость, попытаться каким-то образом освободить время, чтобы материнство, родительство и карьеры не сильно противоречили друг другу, какие-то альтернативные формы занятости, но все это требует огромных денег. А вот те меры, которые вы перечислили, ну, то есть те, которые пытаются вводить российское государство в последнее время, они, ну, почти бесплатные. Запреты, но не так много денег требует. Пропаганда тоже. Стимулирование женщин рожать там до 25 лет, ну, не так много рожают тех же школьниц, тех же студенток, да и до 25 лет уже рожают не так много, как раньше. Поэтому это не такие дорогостоящие меры, какие были бы необходимы. При этом надо понимать, что даже огромные затраты, они не обязательно повлекут повышение рождаемости. А что касается регионального уровня, да, во многих регионах какие-то собственные меры демполитики, и я бы порекомендовал посмотреть на Нижегородскую область, там за каждого ребенка доплачивают к федеральным выплатам так, чтобы в итоге сумма достигала 1 миллиона рублей, но не в моменте, а спустя 3, 5, 10 лет, если эта мера сохранится, если у области останутся деньги. И меня удивляет, что не так много регионов последовали этому примеру, хотя деньги есть не только у Нижегородской области. Более того, это не самый богатый регион. У того же Татарстана, ну, деньги нашлись бы. У Башкортостана, ну, если наскрести, если сделать это приоритетом, в принципе, тоже.
Вот вы перечислили меры, которые могут быть эффективными, которые можно свести к мерам, которые способствуют материнству, но процентная ставка по ипотеке, например, в России, она 20+. Вот такая ситуация, она способствует тому, чтобы люди решались заводить детей? Салават.
Такой хороший вопрос. Действительно, я и на конференциях встречал такое мнение, что один из основных таких тормозов рождаемости, особенно в развитых странах, это недоступность жилья. То есть предыдущим поколениям в 70-е годы, 80-е было намного проще обзавестись собственным жильем. И когда у молодой пары появляется собственное жилье, и им проще оторваться от родителей, проще завести свою собственную семью, проще решиться на рождение детей, это, возможно, способствует тому, что рождаемость не так сильно обваливается. Но я думаю, это влияет. Но вот насколько сильно, это вопрос исследований. А в России это демографов ну, не так много, и не так много ресурсов, и не так много они освещают те пробелы в знаниях, которые у нас есть. Но я думаю, какое-то влияние есть.
Ну, негативное, я правильно понимаю?
Да.
В июле Росстат исключил раздел «Демография» из ежемесячных отчетов о социально-экономической ситуации. У нас недавно в гостях был Игорь Липсиц, экономист, который, среди прочего, гонение на мигрантов объяснил позиции РПЦ, мол, церкви не нужна инокультурная конкуренция. Вот с точки зрения демографической ситуации России, какова значимость мигрантов, абы?
Значимость мигрантов? Ну, долгое время миграция является вообще одним из основных ресурсов, за счет которого, в общем-то, в России в 90-е годы, например, там, естественно, более всем перекрывалась миграция, да, потому что очень много людей приезжало, русских и так далее. Миграция в целом до сих пор является одним из важнейших источников некого поддержания такой относительной стабильности, да, численности населения в России. С другой стороны, как мы понимаем, вклад мигрантов ну, в сферу строительства, да, в сферу услуг, он тоже остается достаточно высоким. Но последние годы, вот, например, последние данные уже показывают, что, допустим, люди из Таджикистана и Узбекистана там радикально снизилось их число, поэтому посмотрим, что будет дальше. Но в целом, да, миграция всегда была важным источником такого поддержания численность населения, но в целом даже тогда она считалась недостаточно, потому что вот по разным расчетам, там, не знаю, 500 тысяч в год необходимо, чтобы население России стабильно функционировало, 500 тысяч мигрантов. Но другой вопрос, да, хочет ли это население России, да, оно вот довольно-таки мигрантофобское, я вот, по моим ощущениям, население России в большей степени готово вообще не иметь мигрантов, но при этом убывать более интенсивными темпами. Но эта мигрантофобия в целом не только черта России, опять же, она в целом и в Европейском Союзе довольно-таки распространена в некоторых странах, особенно в Восточной Европе, например.
В этом смысле интересно, что количество русских между последними переписями в России сократилось почти на 5%. Салават, как вы думаете, это реальная цифра?
Скорее всего, нет. Но дело в том, что переписи и микропереписи, которые проводятся между переписями, это, ну, то есть раз в 10 лет должны проводиться переписи, затем время от времени ну, между ними спустя 5 лет после переписи проводятся микропереписи. Это единственный источник информации о этническом составе населения. Ну, можно еще провести выборочное обследование какое-нибудь другое. Это, кстати, микроперепись как раз и является такой. Но, как я уже говорил, переписи 2020 года была проведена крайне некачественно, и это пострадали вот больше всего миграционные вопросы и вопросы об этническом происхождении. Но при этом этнические субъекты, в том числе Татарстан, Башкортостан, Тува, Бурятия и так далее, на вопросы об этнической принадлежности отвечали более полно. То есть там пропусков не 10-15-20%, а сильно-сильно меньше. За счет чего они достигли, то ли за счет того, что перепись провели более качественно, то ли просто когда придумывали, писали и этот вопрос, а не только самые основные такие. Ну, для этнических субъектов вопросы этничности более важны, несравним более важны, чем для многих остальных регионов, обычных населенных преимущественно русскими. И это другой вопрос. Время от времени у людей, особенно в смешанных семьях, этническая идентификация может поменяться. Допустим, после войны с Грузией 2008 года часть людей в смешанно-грузино-русских семьях могли начать себя считать русскими. То же самое может быть в украино-русских семьях. Такое вполне может быть. Поэтому говорить о том, что... базируясь на некачественной переписи, говорить всерьез о том, что на 5% какая-то этническая группа упала, какая-то повысилась, не совсем серьезно. Если бы более радикально, там процентов на 30-40, даже на этих кривых данных, это следовало бы принять во внимание. И другой вопрос, другой аспект, что если смотреть на этническую демографию, действительно, демографическая ситуация у некоторых народов, у евреев, у русских, у украинцев, возможно, у этнических немцев, чуть хуже, чем у представителей многих других этнических групп.
В этой связи очень интересно, как выглядит этнический состав Москвы. Я погуглил, вы оба жили в столице России. Мне всегда был интересен национальный состав Москвы, потому что я тоже там жил. По последней переписи там почти 70% населения русские, татар 0,65%, армян 0,52%, азербайджанцев 0,29%, узбеков 0,23% и так далее. В эти цифры можно поверить, только если ты никогда не был в Москве. Как вы объясняете такую разницу, а вы?
И что касается как раз-таки Москвы, Петербурга и прочих крупных городов, как раз-таки эти крупные города, там самая худшая история с этнической переписью. Там огромный процент людей, не ответивших на вопрос о своей национальности. Просто не ответишь. К этим людям просто не пришли. Их просто не опросили, потому что Москва, Петербург, крупные города – это всегда самые проблемные с точки зрения осуществления переписи населения. Поэтому я охотно верю, что ряд мигрантов, которые работают в Москве, в Санкт-Петербурге, до них просто не дошли, и они не попали в эти данные. Да даже если бы ситуация была бы нормальной со стороны переписи, я думаю, они бы тогда бы не попали, потому что есть ряд людей с нелегальным статусом, которым бы отказали вообще отвечать на вопросы и так далее и тому подобное.
Салават, а вы как думаете, почему такая вот разница реалий московских улиц и статистики московской?
Во-первых, наверное, последняя нормальная перепись в Москве – это перепись 1989 года. Все остальные переписи 2002-2010 для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и ряда республик Северного Кавказа проведены крайне плохо, то есть даже без учета последней переписи. Поэтому что действительно происходит в Москве, мы не знаем уже на протяжении как минимум 3 десятилетий. Это во-первых. Там не только фальсификация. Чем крупнее город, тем больше процент людей, которые не доверяют переписчикам и не открывают двери. Дело в том, что я сам проводил перепись 2010 года, и крайне сложно, даже если ты нормально проводишь перепись, стараешься достучаться до каждой квартиры, процентов 20, 25, 30, в зависимости от района, от нагрузки на переписчика, квартир не открываются. Если вообще не ходить, ничего в отдельных районах Москвы и Московской области прямо было много. Там можно приписывать все, что угодно, и когда людей просят заполнять, но они заполняют как придется. Это во-первых. Во-вторых, есть две категории населения, да, это постоянное и наличное. То есть наличное включает в себя и тех, кто приехал временно, ну, то есть те же гастарбайтеры. Они в постоянное население не входят, но при этом в городе какое-то время будут проживать там. Несколько месяцев, может полгода, заработают свои деньги и уедут. Это второй аспект. Третий аспект, когда мы говорим про этническое разнообразие Москвы, вот визуально, надо иметь в виду, что коренные москвичи и коренное население, ну, то есть те, которые не коренное, а постоянно, те, которые приехали в Москву, скорее всего, они будут работать в офисе и не так сильно бросаться в глаза. А вот те, которые работают на виду, вот в каких-то ларьках, подметают дворы, уборкой, клиникой, чем-то таким, каким-то сервисом, доставкой, они, как правило, это такая эмигрантская сфера труда, поэтому, глядя на тех, кого мы видим на улице, может, ну, сложиться искаженное восприятие, что русских не так много, а очень много людей такого вот восточного происхождения, кавказского происхождения, только потому, что у них сфера рынка труда, ну, такая немного другая. Последний такой момент. Да. Если ну, в голову бить себе, что в Москве одни иммигранты, то только их и начинаешь замечать.
У нас есть традиционный вопрос ко всем нашим гостям. Я попрошу вас, каждого из вас, ответить на этот вопрос, но коротко и емко. А что будет с демографией в России после Путина? А вы?
Демография в России будет перманентный кризис, который будет пытаться все время остановить, как при Путине.
Салават, тот же вопрос к вам.
Как я недавно писал для Карнеги, Путин оставит в наследство следующему руководителю тяжелейший демографический кризис, но при этом пустую казну и озлобленных соседей.
Сегодня мы беседовали с независимыми демографами Абы Шукуровым. Абы, спасибо вам.
Спасибо.
А также с социологом Салаватом Абылкаликовым. Салават, благодарю вас за беседу.
Спасибо большое.
Это «Наизнанку» – проект о региональной России. Читайте и смотрите наши материалы на сайте idelreal.org, в наших соцсетях, а также на платформах телеканала «Настоящее время». До новых встреч!